Говорит Радио Свобода. Суд в Москве обязал Алексея Навального удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».
Навальный сказал, что он не будет этого делать, фильм не удалит и продолжит оспаривать решение Люблинского суда.
На организатора акции «Надоел» в Краснодаре заведено административное дело по обвинению в участии в нежелательной организации.
Закон о нежелательных организациях никак не может касаться российских организаций, он касается только иностранных организаций.
В Швейцарии лайк, поставленный под публикацией в Фейсбуке, стал одной из причин крупного штрафа, наложенного на пользователя социальной сети.
Речь идет не о цензуре, ведь цензура никогда не ограничивает защиту прав другими лицами.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 31 мая. Итак, Люблинский суд Москвы постановил удовлетворить иск российского миллиардера Алишера Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному и обязал учредителя фонда борьбы с коррупцией удалить фильм «Он вам не Димон», в котором бизнесмена обвиняют в даче взятки. В течение всего продолжавшегося два дня процесса в Люблинском суде работала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она на линии телефонной связи. Наталья, чем суд мотивировал свое решение?
Суд зачитал сегодняшнее решение без какой-либо мотивировочной части. Было просто сказано, что иск Алишера Усманова подлежит удовлетворению, и перечислены те материалы, которые Алексей Навальный должен будет удалить. В ходе сегодняшних прений, с которых началось сегодняшнее рассмотрение, представители Алишера Усманова говорили о том, что Алексей Навальный и его коллеги по фонду борьбы с коррупцией, которому также был адресован, не представили достаточных доказательств, а это гражданский иск, и именно сторона ответчика Навального должна была предоставлять доказательства того, что вот материалы, о которых шла речь, порочат репутацию, честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова. Адвокат Генрих Пазов говорил о том, что все, что было сказано Навальным в ходе вчерашнего дня, и все те обвинения, которые Навальный, по мнению Генриха Пазова, предъявлял его клиенту Усманову, они голословны и не несут под собой никаких доказательств. Напомню, претензии, которые предъявлял Алишер Усманов, были связаны с фильмом «Фонда борьбы с коррупцией», «Он вам не Димон», о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. И там, в частности, утверждалось, что Усманов дал взятку бывшему однокурснику Медведева Илье Елисееву, который является главой наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект», который, по словам Навального, также контролируется Дмитрием Медведевым. Кроме этого, претензии были также связаны с утверждениями Навального о том, что Усманов был осужден, цитирую, то ли за мошенничество, то ли за изнасилование. Кроме этого, также Усманову были претензии к словам Навального о том, как он платит налог, является ли налоговым резидентом России или Швейцарии. И также обсуждался вопрос о том, как Усманов заработал свои первые деньги. Навальный, в частности, утверждал, что это было сделано мошенническим путем. Соответственно, сторона Алишера Усманова утверждала, что в ходе процесса не было представлено ни одного доказательства, и поэтому адвокаты и представители бизнесмена просили суд удовлетворить их иск, что судья Марина Васина и сделала. Алексей Навальный в ходе прений высказал мнение, что раз его оппоненты утверждают, что у него нет доказательств, то, видимо, они не смотрели фильм «Фонда борьбы с коррупцией», поскольку там, по словам Навального, изложены все доказательства, представлены документы и понятные связи Медведева с Усмановым и с другими людьми. Навальный напомнил, что речь там в фильме идет не только об Усманове, но и в целом о империи Медведева, которую Навальный считает коррумпированной и построенной мошенническим путем. Навальный и его юристы также заявили в суде, что считают, что цель вообще этого процесса – заставить их удалить из интернета фильм «Он вам не Димон», который на сегодняшний день посмотрело уже более 20 миллионов человек. Навальный сказал, что он не будет этого делать, фильм не удалит и продолжит оспаривать решение Люблинского суда дальше в апелляционной инстанции, если будет нужно в кассационной и в Европейском суде по правам человека.
Спасибо, напомню, это была корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Она рассказывала об итогах рассмотрения иска российского миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Продолжаем программу «Время свободы». На координатора отделения российской организации «Открытая Россия» в Краснодаре Яну Антонову заведено административное дело. Ей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Антонова обвиняют в том, что она состоит в так называемой нежелательной организации. Антонова – организатор акции «Надоел» в Краснодаре, которая прошла 29 апреля во многих российских регионах. Ее участники собирали подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать участие в выборах в 2018 году. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Накануне акции «Надоел» Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций. Среди них оказались «Открытая Россия» Великобритания, Институт современной России США, общественное сетевое движение «Открытая Россия» и Великобритания. Указанные организации осуществляют на территории России специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов и признания их итогов нелегитимными, сообщалось на сайте ведомства. Позднее Минюст сообщил, что не нашел на территории России филиалов, признанных нежелательными организаций. 27 апреля в офисе одноименного движения «Открытая Россия» в Москве прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли технику и листовки. В Кирове полиция арестовала весь тираж бланков обращений к президенту России Владимиру Путину, выпущенный перед акцией «Надоел». Сотрудники полиции также пытались провести обыск в офисе движения в Казани. О том, что она является членом нежелательной организации, Яна Антонова узнала, явившись 29 мая по повестке на допрос в прокуратуру. Координатору «Открытой России» сообщили, что она является членом британской организации «Открытая Россия». На следующий день на нее завели административное дело. 29 мая участковые также приходили домой к другим сотрудникам Краснодарского отделения организации. В прокуратуру, по словам Антоновой, пока никого из них не вызывали. Председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев заявил радио «Свобода», что дело против Яны Антоновой возбуждено незаконно.
Я могу прокомментировать возникновение этого дела только либо некомпетентностью сотрудников региональной прокуратуры, либо желанием, может быть, выслужиться или как-то напугать активистов, потому что официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Кулиной практически сразу после признания британских организаций нежелательными на территории России признал, что на движении «Открытая Россия» одноименном это никак не скажется, потому что общественное сетевое движение «Открытая Россия» российское действует по российскому законодательству, по закону об общественных организациях. И действует в той форме, в которой не требует регистрации и так далее. И закон о нежелательных организациях никак не может касаться российских организаций. Он касается только иностранных организаций. Но по какой-то причине сотрудники прокуратуры ссылаются именно на решение Генеральной прокуратуры на включение этих организаций в список нежелательных. Я ознакомился с протоколом, там так и написано. Именно на эти же организации и ссылаются сотрудники прокуратуры. Просто по факту того, что в решении Генеральной прокуратуры в одна из организаций переведена схожим образом с названием «Открытая Россия», как называется общественное сетевое движение «Открытая Россия». Просто, очевидно, они не слышали ни слов представителя Генеральной прокуратуры официального, ни слов министра Коновалова, министра юстиции, который точно так же заявил, что на деятельности российского движения это никак не скажется.
Но, тем не менее, дело возникло, дело возбуждено, заведено. А чем это грозит непосредственно Яне Антоновой?
Я все-таки надеюсь на то, что это ничем не грозит, потому что у нас поедет адвокат в Краснодар с этим заниматься. Мы занимаемся уже защитой Яны Антоновой, потому что все-таки в протоколе фигурируют, опять же, такие организации, которые зарегистрированы в Великобритании. Это не мы. Вот и все. То есть, если даже они доведут до того, чтобы до суда, если они не аннулируют этот протокол, то я надеюсь, что суд все-таки, несмотря на то, что у нас есть объективные проблемы с судом в стране, суд займет сторону элементарного, какую-то разумную сторону, в общем, потому что не соответствует действительности то, что написано в протоколе. По крайней мере, инкриминирует то, что влечет административную ответственность. Но я надеюсь, что она не будет привлечена.
Верно ли я понимаю, что в апреле этого года Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией?
Она признала «Открытую Россию», зарегистрированную в Великобритании. Фактически просто одноименная организация. Поэтому это решение распространяется только на те организации, которые зарегистрированы в Великобритании. Мы являемся российским общественным движением.
Есть еще какие-то случаи давления на ваших региональных активистов? Или это вот пока первый такой случай?
В отношении именно попыток составления протоколов по факту признания организаций, с которыми мы не имеем отношений, избирателями, это первый случай, потому что никто еще так подобно не отличался. Все услышали трактовку официального представителя Генеральной прокуратуры и министра юстиции, и никто не пытался, собственно, этим заниматься. Но давление происходит и другими способами. Там различные обыски происходят, понимаете, они уже превратили обыски в какую-то обыденность. То есть никому уже не интересно из журналистов писать об этом, потому что постоянно кто-то кого-то обыскивает в открытой России. А обыски, они, естественно, мотивируют там какими-то предлогами. В действительности они являются политически мотивированными, проводятся всегда с грубейшими нарушениями, под видом осмотра места происшествия проводится именно обыск, потому что на обыск не так-то просто получить документ и так далее, и так далее.
Это был председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев. Адвокат организации Сергей Бадамшин сообщил Радио Свобода, что в ближайшее время защита намерена ознакомиться со всеми материалами по делу Яны Антоновой, обвиняемой в связях с нежелательной организацией. Однако еще раз напомнил, что речь идет о британской «Открытой России», к которой Антонова не имеет никакого отношения, и назвал действия Краснодарской прокуратуры желанием выслужиться.
В ближайшее время мы ознакомимся с материалами по этому административному делу. Ну, насколько хотелось бы напомнить нашим процессуальным оппонентам, что Генеральная прокуратура признала британскую «Открытую Россию» нежелательной и в том числе разъяснила в лице господина Куренова было соответствующее разъяснение средств массовой информации о том, что к «Открытой России», которая создана в соответствии с российским законодательством, никаких претензий со стороны Генеральной прокуратуры нет. В том числе Министерство юстиции внесло в реестр подобных нежелательных организаций, соответственно, британскую «Открытую Россию», и также сообщило средств массовой информации о том, что каких-либо подразделений, филиалов, аффилированных лиц «Открытой России» британской на территории России нет. Поэтому, что могу сказать, это такое местечковое желание отличиться и выделиться у прокуратуры Краснодарского края, насколько я понимаю, даже не ее непосредственно, не краевого уровня, а, видимо, какого-то районного и, соответственно, нижайшего уровня, решили отличиться, решили возбудить данное дело по административному правонарушению, но побежали немножко, скажем так, не оглядываясь на мнение их вышестоящих коллег, соответственно, с соответствующим разъяснением, которое я говорил. Поэтому в ближайшее время мы будем ознакомиться с этими материалами, соответственно, в суде будем доказывать, отстаивать и защищать госпожу Антонову.
Это был адвокат Сергей Бадамшин. Акция «Надоел», организованная «Открытой Россией», прошла 29 апреля этого года. В Москве обошлось без задержаний. В Санкт-Петербурге было задержано более 120 человек. На 72 из них составили протоколы об участии в несанкционированном шествии. 10 мая суд в Петербурге оштрафовал на 10 тысяч рублей координатора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова за организацию этой несанкционированной акции. «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году акционерами нефтяной компании «ЮКОС» и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. До апреля 2017 года председателем правления «Открытой России» был Михаил Ходорковский. В ходе конференции организации в Таллине ее председателем был избран координатор проекта «Открытое право» Александр Соловьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Житель Швейцарии приговорен к штрафу в размере 4000 швейцарских франков по делу о защите чести и достоинства. Среди прочего, ему вменен в вину так называемый лайк, поставленный под публикацией в социальной сети Facebook. Этот случай наблюдатели называют беспрецедентным в истории. Какое решение вынесет по этому делу суд более высокой инстанции, пока неизвестно. 45-летний мужчина, имя которого не называется, поставил лайк комментариям с обвинениями в России и антисемитизме в адрес главы Швейцарской ассоциации по защите животных Эрвина Кеслера. Кеслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто поставил под ними лайк, объяснив это тем, что лайк делает публикацию видимой для большего числа пользователей. Можно ли говорить о том, что в Швейцарии вводится цензура в социальных сетях? Об этом рассуждает заместитель председателя Калининградского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Елаев. Осужден человек за то, что он поставил лайк. Первое, что приходит в голову, что, в общем, в интернете в Швейцарии установлена цензура. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Нет, речь идет не о цензуре. Цензура никогда не ограничивает защиту прав другими лицами. В данном случае мы говорим о том, что ответчик признан виновным как в клевете, которая выразилась в каких-то активных действиях, так и как дополнительное, вот за что его судили, это была постановка лайков под теми или иными постами в Фейсбуке. У лайка всегда двоякая природа. То есть, с одной стороны, это вы выражаете поддержку, либо одобрение, либо какую-то иную вещь. А с другой стороны, механика Фейсбука так устроена, что что вы что-то лайкнули, узнает большое количество ваших друзей, и пост у них в ленте поднимается на более высокий уровень. И тем самым фактически сейчас, с учетом вот техники, лайк – это способ продвижения той или иной информации. Хотя суд сказал, что это как публичное одобрение того или иного дела. Но в целом частично с судом согласиться все-таки можно.
Ну, частично. А в чем вы не согласны?
Я не согласен с тем, что подстрекательное содержание записей, по которым поставлен лайк, являлось выражением его собственных взглядов. Мы не можем делать вывод о том, что постановка лайка является выражением взглядов того или иного человека. Мы не можем заглянуть человеку в голову, да? Но мы можем говорить о том, что постановкой лайка в социальной сети человек поддерживает данное сообщение и способствует его дальнейшему распространению, способствует повышению узнаваемости данного сообщения, повышению его рейтинга. Вообще сейчас это, как это ни странно, одно из первых решений вот такого информационного общества. Мы постепенно входим в информационное общество, когда мы все в социальных сетях, в социальном взаимодействии. Если вы где-то есть, то вы есть. Если вас нет, то вас нет. Как говорит политолог Екатерина Шульман, эпоха лайков наступила. И все мы боремся вот за эти лайки, либо ставим лайки и так далее. И поэтому вот это вот решение, которое тем или иным способом оценивает вот эту постановку, оно является очень важным для правосудия. И было бы очень интересно узнать решение кантонального суда по этому вопросу.
А на ваш взгляд, насколько серьезна ответственность в этом деле Фейсбука? То, о чем вы говорите, это, в общем, вполне очевидно, хотя я, откровенно говоря, как пользователь Фейсбука, особенно об этом не задумывался. А обязан ли Фейсбук, с вашей точки зрения, как юриста, информировать о том, что, скажем, постановка лайка может служить продвижению той или иной публикации?
Фейсбук, как и забор, это лишь способ публичного продвижения той или иной информации. Вряд ли кто-то заводит себе аккаунт для своих каких-то внутричастных целей. Это публичная вещь, которая нужна для реализации людей во внешнем пространстве. И поэтому понятно, что владелец забора не должен предупреждать о том, что, написав на нем что-то оскорбительное, либо подписавшись под чем-то оскорбительным, написанным другим человеком, вы будете привлечены к тому или иному виду ответственности. Это просто сейчас нам необходимо понимать, что в информационном обществе даже за действия, которые раньше нам казались какими-то частными, по мере того, что это все становится публичным, мы должны будем нести вполне себе публичную ответственность. Правда, условный срок – это понятно, да, штраф – это более-менее понятно, но то, что вообще фактически за это можно приговорить каким-то реальным сроком за какие-то преступления в сети, тут уже необходимо спорить, необходимо думать. Но, с другой стороны, возбуждение ненависти и вражды, оно доказуемо вне зависимости от того, каким способом оно размещается. Но вот тут вопрос по поводу того, насколько соразмерно наказание лайку. Но если бы речь шла исключительно о лайках в этом деле, тогда мы могли бы думать, сколько тысяч швейцарских франков стоит тот или иной лайк. Но, к сожалению, его так судили по совокупности вместе с клеветой, то тут сложно отделить наказание за лайки от наказания за клевету.
Насколько важен, на ваш взгляд, тот факт, что речь идет о юридическом споре между двумя частными лицами, а не государство преследует того или иного человека за распространение ложной информации?
Спор между двумя частными лицами, он бывает гражданско-правовым, когда одно лицо требует от другого опровержения, а бывает публично-правовым, когда оклеветанное лицо требует от государства каким-то образом стигматизировать того или иного человека, привлечь его к ответственности, чтобы этот человек не продолжил совершать преступные деяния. Поэтому в данном случае ответственность за якобы спор между двумя лицами, так как она помогает спасать все общество от подобного рода деяний, она вполне может быть публично-правовой, а не только частно-правовой. Это абсолютно нормально. Если, например, мы с вами подеремся,
вас как виновника драки, либо меня не как виновника драки, помимо того, что вы защитите свой гражданско-правовой ущерб, привлекут к публично-правовой ответственности в виде судимости, это будет способствовать понижению накала в обществе. Идет нормализация свободы слова в интернете. То есть мы привыкли, что у нас есть некие правила общения в газетах, правила общения на телевидении. И очень долго интернет относили к неким вот таким вот отдельным вещам. Но не надо забывать, что интернет – это разновидность забора. Просто есть забор, на котором пишут вот и видят 5 человек, а есть забор, на котором пишут и видят миллионы. И поэтому здесь также должна быть своя культура поведения. Во многом она сформируется в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия, потому что социальные сети из привилегий образованного класса стали массовым явлением. И поэтому постепенно в них будет формироваться та же самая речевая культура, та же самая культура общения, как во всех других публичных источниках информации. И вот это дело швейцарского суда, есть дела там российских судов о привлечении к административной ответственности за лайки и перепосты, они вполне показывают о том, что то, что вы написали у себя на стене, и это увидит 1000 человек, и вы написали то же самое на стене своего дома, это увидит 100 человек, ответственность за это будет одинаковая. Людям надо рассказывать о правах, о том, на что они имеют право, что они могут, а что они не могут, потому что мы живем много в информационном обществе, и порой существуют очень большие суеверия по поводу юриспруденции. То есть вот мне вот процесс Усманова-Навального, ну вот последний который, ну вот он весьма своеобразен на эту тему. Мы забыли про бремя доказывания по делам о дефамации. То есть, если кто-то в отношении вас сказал те или иные слова, ну, я в блоге привожу пример, если сосед сказал, что вы бьете жену, то именно сосед должен доказать этот факт в суде. Не вы должны доказывать, что никогда в жизни не били жену, и предъявлять жену, и опрашивать ее, и так далее. А он должен доказать, что когда он это говорил, у него были достаточные основания полагать, что вы бьете жену, и доказательство того, что вы били жену. А то, что сейчас судебные процессы доступны массовому числу зрителей, это замечательно. Это как 19 век, конец 19 века в России, когда тоже судебные процессы были доступны массовому числу зрителей, они способствуют правовому просвещению. Все-таки надо говорить о том, какие правила игры. То есть, когда вы смотрите за футболом, вы знаете, какие правила игры в футбол. А вот когда вы смотрите за судебным процессом, и каждый комментатор говорит, что правила вот такие, все-таки надо разъяснять правила. А правила идут о том, что Навальный должен доказать все то, что он сказал.
То есть на нынешнем суде Усманов должен требовать от Навального привести четкие доказательства того, что то, что он писал, публиковал, это правда?
Несомненно. Ведь это не уголовный процесс, когда надо доказать, что Навальный, когда что-то говорил, он явно знал, что это неправда. Да? А есть гражданские дела, когда вы вправе требовать опровержения, и лицо, которое что-то сказало, оно обязано доказать, что это было так. Просто в отличие от западного правосудия, где таких процессов очень мало, потому что судопроизводство дорогое, в российских судах такие дела рассматриваются очень часто, десятками ежедневно. То есть это очень наработанная практика, то есть это стандартная процедура. Тот, кто подает в суд, обязан доказать, что вы это распространили. Ну, то есть, например, если вы что-то написали на Фейсбуке, то есть это еще надо доказать, что это вы сделали. Да? Но если вы пришли в суд и сказали, да, это я сделал, либо есть какие-то иные доказательства, что вы пользовались, например, этим Фейсбуком там, или еще чем-то, тогда уже эта часть соблюдена, и уже дальше, если вы не отрицаете, что вы это говорили, вы обязаны доказать, что это было вот так. Это бремя доказывания по всем делам о дефамации, то есть о защите чести и достоинства.
Это был юрист Алексей Елаев. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство юстиции Украины наложило арест на акции предприятия «Газтранзит», принадлежащие «Газпрому». Арест наложен в рамках антимонопольного дела. В постановлении, которое «Газпром» получил 12 мая, говорится, что в его отношении открыто исполнительное производство на 395 миллиардов рублей. «Газпрому» принадлежит 40% акций «Газтранзита». Киев считает, что с 2009 по 2015 год «Газпром» неоднократно нарушал антимонопольное законодательство Украины. Бывший советник президента США Дональда Трампа Флинн готов сотрудничать с Сенатом по делу о связях с Россией. Флинн предоставит Комитету Сената по разведке документы по делу о вмешательстве России в американские выборы в ноябре прошлого года. Ранее он отказывался давать показания на слушаниях, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Документы, которые передаст Флинн, относятся к двум его компаниям. Трамп уволил Флинна в феврале после обвинений в том, что он скрыл от властей свои контакты с послом России в Вашингтоне. В ближайшие 20 лет в России не ожидается роста пенсий. Об этом говорится в макропрогнозе Министерства экономического развития. С проектом документа ознакомилась газета «Ведомости». Согласно прогнозу, до 2022 года размер пенсии в реальном выражении будет сокращаться. К 2035 году пенсии вырастут максимально на 2,5%. В пересчете на нынешние деньги средний размер пенсии едва превысит 13 тысяч рублей. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Японцы, пережившие бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, встретились в Петербурге с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Смысл этой встречи, организованной экологами из организации Greenpeace, в том, чтобы напомнить всем – безопасной ядерной энергетики не существует, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Люди, пережившие бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, называются в Японии «хибакуся». Группа «хибакуся» приплыла в Петербург на корабле «Мира», который принадлежит японской неправительственной организации, работающей в сфере миротворчества и устойчивого развития, имеющей консультативный статус при ООН. Корабль плавает от страны к стране с напоминанием о ценностях мирной жизни и о чудовищных последствиях войны. Японцы «хибакуся», чернобыльцы и активисты петербургского отделения «Гринпис», организовавшие мероприятия, встретились на набережной лейтенанта Шмидта, в том месте, где лучше всего видно плавучую АЭС «Академик Ломоносов», строящуюся на Балтийском заводе. Затем делегация поехала в парк Сахарова и возложила цветы к памятнику жертвам радиационных аварий. О смысле встречи говорит координатор проектов энергетического отдела Greenpeace России Рашид Алимов.
«Хибакуся» ездят сейчас по всему миру, у них тур, в рамках которого они делают остановки и рассказывают об угрозах, которые представляют как атомное оружие, так и атомная энергетика. Они рассказывают и о последствиях бомбардировок, и о тех последствиях, с которыми Япония столкнулась в результате аварии на АЭС Фукусима. В Петербурге они впервые встретились с ликвидаторами-чернобыльцами, видели строящуюся плавучую атомную электростанцию, говорили о том, что абсурдно запускать реакторы посреди города, о том, что эксплуатация такой плавучей атомной станции может привести к загрязнению воды, загрязнению рыбы. Чернобыльцы говорили о том, что у нас в России распространено такое делать что-то на авось, и в случае атомных электростанций видим, что как раз вот это приводит к опасным последствиям. Состоялся небольшой семинар, где и чернобыльцы, и выжившие после Хиросимы и Нагасаки обсуждали свой опыт и обсуждали, почему атомная энергетика, как атомное оружие, для них неприемлема. Это были очень личные воспоминания. Хибакуся по имени Ташико Танака рассказывала, как ей было 6 лет, и она просто видела эту бомбардировку. У нее не было времени куда-то спрятаться, она просто закрылась рукой. Потом у нее были проблемы со здоровьем, и она говорила, что для них совершенно неприемлемо как ядерное оружие, так и атомная энергетика, в том числе потому, что атомная энергетика производит отходы, которые содержат плутоний, на основе которого делается ядерное оружие.
Рашид, ведь Greenpeace тоже занимается исследованиями в этой области.
Исследования после чернобыльского загрязнения и исследования Greenpeace впоследствии аварии на Фукусиме и о том, что правительства как в Японии, так и в России, на Украине, в Беларуси действуют похожим образом. Это и попытки скрыть масштабы последствий атомных аварий, и попытки снять с себя ответственность за судьбу тех людей, которые были облучены или проживают на загрязненных территориях. Один из докладов, который вышел недавно, назывался «Атомные шрамы», и он как раз сравнивал ситуацию с загрязнением после Чернобыля и после аварии на Фукусиме. И выводы были как раз о том, что в России правительство урезало статус для ряда загрязненных территорий, и люди стали получать меньшие компенсации. В Японии мы наблюдаем, что людей принуждают возвращаться на загрязненные территории, и Гринпис выступает всему миру против этого. В этом году также было опубликовано исследование, которое показывало, что в Японии наиболее подвержены последствиям аварии на Фукусиме оказываются женщины и дети. Как следствие большей уязвимости их здоровья, так и следствие большей экономической уязвимости женщин. Япония как государство после Фукусимы была вынуждена остановить большое количество атомных станций. Сначала были остановлены все, а через какое-то время несколько станций было запущено вновь, но Хибакуся и Гринпис Японии выступают за полный отказ от атомной энергетики. И этот вопрос обсуждается в Японии. А в России развитие альтернативных источников происходит, но, к сожалению, не настолько быстро, как нам хотелось бы. Это, конечно, политический вопрос и вопрос политической воли. Мы видим несколько пилотных проектов, и есть проекты, которые пилотные запланированы на ближайшие годы по ветрякам, в том числе в нашем регионе, недалеко от Санкт-Петербурга.
Рашид, некоторые эксперты говорят, что вред для окружающей среды от производства ветряков и солнечных батарей.
Отходы атомной энергетики, они представляют собой гораздо большую опасность, они будут оставаться опасными тысячелетия, поэтому, в общем, это несравнимые вещи, безусловно. Участие японцев в этом кругосветном путешествии, оно связано с той идеей, что необходимо сохранить память о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки и также распространить информацию об уроках Фукусимы. Хибакуся передали представителям экологических организаций и чернобыльцам брошюру, которая называется «10 уроков Фукусимы». Урок номер один – никогда не доверяйте мифам о безопасности атомной энергетики.
С этим тезисом совершенно согласен член организации «Союз Чернобыль» Валентин Алексашенко.
Я сотрудник был Института экологии растений и животных Уральского научного центра, отдел континентальной радиоэкологии. Наш отдел был создан Тимофеевым Рисовским. Я продолжатель его. И вот наша человек, команда, была послана как специалистов, экологов в Чернобыль. До этого наш отдел занимался изучением сначала влияния испытаний ядерного оружия на окружающую среду, а потом, когда в 1968 году был подписан договор между американцами и нашими о запрете испытаний, мы переключились на влияние атомных электростанций на окружающую среду. Мы занимались радиоэкологией, то есть миграцией вот этих радионуклидов, выброшенных из ядерного реактора. Кстати, сейчас уже окончательно установили, что там был ядерный взрыв на Чернобыле. И там, кто говорит, 80% топлива все это вылетело, разбросало по всему земному шару, можно сказать. И вот мы занимались, как они мигрируют, вот какой скоростью вот эти радионуклиды поступают в почву. Там такие сады богатые, фрукты можно там помыть и есть. А еще и земли корневая система еще не начала их всасывать по стволам. На второй-третий год уже вот эти радионуклиды в растворенном виде стали уже поступать в фрукты там. И земли уже, корневая система начала работать и всасывать. Это же мелкодисперсное вся вот это топливо. Там при ядерном взрыве была температура 40 тысяч градусов. И вот это вот все топливо и остатки вот этой ядерной реакции, это было превращено в аэрозоли, в дым. И это вот все рассеялось. Микрочастички эти все получились. И это все выпало в приземном слое воздуха. А мы, поскольку дышим, то есть вероятность, что хоть одна микрочастичка все равно попадет в легкие. А еще Курчатов на заре занятия проблемы наработки плутония, он показал, что плутоний сам по себе он не опасен. Но если одна миллионная доля грамма плутония попадает в легкие, то это вызывает несколько смертельных заболеваний. В приземном слое воздуха все это находится, ну, часть осела. А дело в том, что этот плутоний, он частички положительно заряженные, альфа-частички. Он тяжелый. Вот атомщики говорят, он тяжелый, он осел. А ничего подобного. Вот к нейтральной пылинке вот эти частички прилипают, и они как на аэростатах мигрируют по воздуху. И есть, конечно, вероятность большая, что это может попасть в легкие.
Кроме того, по словам Валентины Алексашенко, в выбросах всех без исключения АЭС содержатся радиоактивные нуклиды, поэтому все атомные станции представляют опасность для человека, даже если в их работе не случается нештатных ситуаций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте Радио Свобода. Сегодня мало кто помнит, что так называемые цветные революции на постсоветском пространстве произошли в трех бывших советских республиках. Это Грузия, Украина и Киргизия. Однако после этих цветных революций все три страны пошли разными путями. Украина и Грузия идут путем европейской интеграции, ставят перед собой цель сближения с НАТО. Киргизия, напротив, активно сближается с Российской Федерацией, присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Можно сказать, что есть достаточно очевидные тенденции, которые позволяют нам охарактеризовать Киргизию как государство, весьма лояльное нынешнему российскому руководству. С другой стороны, многие наблюдатели называют Киргизию единственной реальной демократией в Центральной Азии. Слово ведущему программы «Дороги к свободе» Виталию Портникову.
Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие тенденции развития этой страны? Мы поговорим об этом в нашей киевской студии с гостями, профессором кафедры парламентаризма и политического менеджмента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Досалой Иманбердиевым. Здравствуйте, Досалой Чуенбекович. И журналистом Ильей Лукашем, сегодня украинским журналистом, а еще недавно кыргызским журналистом. В принципе, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Кыргызстана? Будет ли это демократия или Досалый Чуенбекович, это все-таки будет государство, ну, приближающееся к моделям, существующим в соседних странах, в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.
Кыргызстан как островок демократии в Центральной Азии с момента объявления независимости республики развивался по главным принципам демократии, выборности органов Кыргызстана. И, естественно, основные идеи развития страны были заложены в первой конституции, которая была принята еще в 1993 году. И последующее законодательство, принятое Кыргызстана, фиксировало все демократические принципы, по которым развиваются западные страны, европейские, страны Европейского Союза, Америки и так далее. И, естественно, первый президент Кыргызской Республики Акаев и в какой-то степени начал готовить кадров в западных странах в целях дальнейшего ускорения, скажем, может быть, вступления Кыргызстана в путь демократии. Но сегодня исходить из такой исторической предыстории Кыргызстана, исходить из того, что какие страны окружают Кыргызстан, вот Казахстан, конечно, мы Российской Федерации не имеем границу общую, но исторически сложилось, что с формированием самого кыргызской государственности, как Кыргызской автономной республики в 1924 году, минуя Казахстан, мы вступили в Российскую Федерацию. То есть вот эти исторические связи, наверное, в какой-то степени сейчас определяют. Казахстан, Россия, Узбекистан с теми, которые мы сегодня граничим. И практически это в большей степени такие режимные республики, где сложился диктат первых руководителей республик. И выбираться из этого круга, конечно, мы пытались обновлением законодательства, как я уже выше говорил, и подготовкой таких свежемыслящих людей за рубежом, и до сих пор этим и занимаются. К сожалению, последние события в Кыргызстане, то, что ограничиваются права журналистов, преследуют различные высказывания, публикации в газетах, журналах, это не делает честь нашим руководителям Кыргызстана. И я помню, еще 2000-е годы в среде ученых говорили, что Кыргызстан – это европейское государство. И один из таких академиков, как Айдар Алиев, говорил, Кыргызстан – это Европа. Мы готовы вступить.
Сейчас уже не так.
Да. Сейчас, наверное, уже не так. И с чем это связано? Мы действительно, как вы правильно сказали, пережили две революции в 2005 году, в 2010 году. Конечно, это уроком, видимо, не стало. Чего сегодня добилось общество Кыргызстана от этих двух революций? Результат мы, наверное, в какой-то степени строим некий режим президентский. Хотя по Конституции 2010 года Кыргызстан является парламентской, может, более точнее, парламентарной республикой. Но наше общество не до конца понимает, те законодательные нормы, которые позволяли бы взять в руки больше понимания, наверное.
Может быть, как раз элита слишком хорошо понимает результат таких норм, поэтому создает президентскую республику. Вот, кстати, Илья, к вам вопрос. А почему эти две революции действительно не привели к такому реальному общественному обновлению?
Ну, я бы разделил ответ на две части. Первое, есть вопрос о качестве политических элит. И тут действительно проблема общая для всех постсоветских стран с Украиной. А вторая часть – это все-таки роль личности в истории. Если говорить после первой революции, тогда это был компромиссный такой вариант. Курманбек Бакиев, поскольку его родственники вот, в нашем общем городе, из которого мы с Дусалы-Баке происходим, из Джалабада началась это, и в качестве типа лавры победителя и получил
Курманбек Бакиев. То есть вы оба Бакиев. Как бы
южане. Да-да-да. Мы
у нас земляки нет плюрализма
президентом,
настоящего,
да. Беглецом. Но президент Атамбаев, выбирая будущее Кыргызстана между будущим Сингапура или Абхазии, он выбрал абхазский вариант. Вместо того, чтобы дать толчок мощным экономическим процессам, которые в состоянии обновить экономику. А почему это возможно? Потому что это единственная страна региона, которая не имеет серьезных природных запасов, вообще ничего. Ни нефти, ни газа, есть только туристический потенциал, немного золота и всего по чуть-чуть. И это есть основа для здоровой конкурентной экономики. Этого сделано не было. А шаг номер два, соответственно, идет. Это полное закручивание гайки, окончательный разворот в сторону Москвы. Потому что только оттуда ему могли гарантировать в обмен на лояльность, то, что его поддержат в любой момент и удержат за ним власть. И сейчас мы видим вообще ужасную картину, честно говоря, потому что Генеральная прокуратура Кыргызстана превратилась на такого, вот, как говорят, собака-подозревака, а это собака-обижака. А генпрокурор Кыргызстана, вместо того, чтобы выполнять свои прямые конституционные функции, ходит каждую неделю, каждые две недели, без конца подает иски к СМИ и журналистам. И за что? Даже не за оценочные суждения или высказывания, а за то, что СМИ просто публикуют чужую точку зрения. Вот, например, коллеги ваши из Радио Свобода в Кыргызстане. Там оно называется Радио Азатык. Первый иск был на 10 миллионов сомов, второй иск на 20 миллионов сомов, если сказать в цифрах. Это практически 300 тысяч долларов сейчас. Два иска против Радио Азатык, то есть Киргизская служба Радио Свобода. Есть независимое издание Заноза Киджи. У них вообще 27 миллионов исков, то есть это уже почти 400 тысяч долларов иски. И каждую неделю нас радует по пятницам. Видимо, у них есть внутренний цикл. Какой-то в понедельник что-то читают, обижаются, к пятнице уже готовы бумажки, они несут и подают их в суд. Но если говорить о широких массах или об обычном кыргызстанце, скажем так, оно же вот это ощущение свободы, оно инстинктивное. Вот как в 2005 году, так и в 2010 году никто не знал, чем закончится первый митинг, с которыми выходили люди, да? Как это было в 2005 году, когда просто кинули человека, Курманбека Бакиева, на выборах. Там что-то дорисовали, какие-то цифры. Сидел бы маленький депутат в киргизском парламенте, никто бы ничего не знал. Вместо этого случилась целая революция. Тут и сработали племенные связи, и родственные и так далее. 2010 год люди вышли просто против повышения цен на электроэнергию и введения платы за звонок.
То есть это социальный вообще, протест, да?
Да, социальный протест. Ну выходили они все эти годы, выходили все эти 5 лет президентства Бакиева, так же, как и во время президентства Януковича в Украине. Каждые несколько месяцев достаточно серьезные какие-то акции, манифестации. Но люди это инстинктивно ощущают. И в этом смысле я все-таки не соглашусь с тем, что Кыргызстан может превратиться на какое-то подобие окружающих стран. Я в это не верю. Более того, есть прослойка людей до 30-35 лет. Так же, как вы в Украине увидели это на Майдане в 2014 году, в Кыргызстане просто вот такая активная меньшинство
да.
Активное, да, которое в состоянии не просто выйти с протестом, но и его конвертировать в реальные изменения, еще не доросло. Но очевидно, что этот процесс идет в одну сторону. И поэтому говорить о том, что мы превратимся в какое-то подобие Казахстана или тем более Туркменистана, ну нельзя. А вот какая-то будет уродливая форма такого авторитаризма, который опирается на русские штыки с отсутствующей экономикой, вот, собственно, это будет тот сценарий, который мы увидим, я думаю, до ноября. Потому что в ноябре будут выборы президента. По нынешней конституции нынешний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на выборы пойти не может. Четко прописано, один раз в жизни на 6 лет можно быть президентом Кыргызстана. Именно поэтому сейчас туда начинают ее переписывать. И это уже, кстати, вторая попытка ее переписать. Первая уже была несколько месяцев назад. Вот будет вторая попытка переписать. И вот, я думаю, к ноябрю будет ясно все-таки, куда идет Кыргызстан. Какой-то уродливой, автократической, такой авторитарной модели. Или же все-таки это будет попытка прорваться к чему-то принципу. Принципиально качественно новому.
С профессором кафедры парламентаризма и политического менеджмента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Досаалы Иминбердиевым Ильей Лукашем, еще недавно киргизским, а сейчас украинским журналистом, беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Еще раз напомню, что это был фрагмент программы «Дороги к свободе». А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Молчание Селлинджера». Ее подготовила в Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые передача вышла в эфир 12 июня 1997 года. A big white swan
in cotton candy land. В осенние предутренние сумерки 1962 года на глухой дороге на вершине холма в городке Корниш, штат Нью-Хэмпшир, остановился автомобиль. Двое мужчин торопливо вытащили из него окровавленное тело и бросили у обочины, прямо перед одиноким домом, обнесенным глухой изгородью. Оставив раненого, двое мужчин торопливо сели в машину и исчезли. Раненый стонал и звал на помощь, с надеждой вглядываясь в темные окна дома. Наконец, в одном окне зажегся свет. Раненый стал звать громче, но никто не вышел. Через несколько минут свет погас, и дом снова погрузился во тьму. Тогда раненый встал и уныло побрел вниз по склону, к машине, которая ждала его в полумиле от дома.
Этот детективный эпизод получил в истории современной американской литературы название «Fake Wounds Story», то есть «История искусственных ран». И произошел он перед домом, где, судя по слухам, жил и сейчас живет в добровольном затворничестве замечательный американский писатель, автор романа «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Селлинджер. Поклонники таланта Селлинджера, в основном молодежь, студенты и школьники, не раз пытались изображать раненых, вымазав себя кетчупом, как в описанном эпизоде. Или прикидывались нищими, или потерпевшими аварию. И все для того, чтобы выманить из-за глухой ограды и вернуть миру писателя, который вот уже 34 года ничего не публикует, никого не принимает, не отвечает на письма, не разрешает себя фотографировать и не дает интервью. Отшельничество Селлинджера началось внезапно, в 1953 году, в разгар славы. Вот что рассказывает профессор американской литературы из Хантер-колледжа Дэвид Гордон.
Роман «Над пропастью во ржи» был опубликован вскоре после войны. Журнальный вариант появился в 1948 году. И он сразу стал культовым произведением, особенно среди студентов и образованных молодых читателей. Вообще, обе первые книги Селлинджера, едва появившись, сразу стали классикой. Я сам помню наше тогдашнее воодушевление и от романа, и от сборника «Девять рассказов», в котором каждый рассказ — литературный перл.
Вспомним один из них, который посвящается «С любовью и мерзостью» 13-летней английской девочки Эсме.
«Вы хотели бы, чтобы я вам писала?» — спросила Эсме, слегка покраснев. «Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего возраста». «Я был бы очень рад. Я напишу вам первое, чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя скомпрометированным». Она положила бумажку с адресом в карман платья. «До свидания», — сказала она и направилась к своему столику. Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки. «Чарльз хочет поцеловать вас на прощание», — объявила она. Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но вполне ли она уверена? «Вполне», — ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарльза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и влепил мне звучный, мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было прямиком к двери и к иной жизни, где обходится без таких сантиментов. Но я поймал его за хлястик куртки и, крепко за него ухватившись, спросил: «А что говорит одна стенка другой стенке?» Лицо его засветилось. «Встретимся на углу!» — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь, видимо, в диком возбуждении. Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги. «А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ?» — спросила она. «Не обязательно, чтобы он был специально для меня». Я сказал, что не забуду ни в коем случае. «Это совершенно исключено», — она кивнула. «Пусть он будет чрезвычайно трогательный и мерзостный», — попросила она. «Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзости?» Я сказал, что не так, чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться в той или иной форме, и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки. «До свидания», — сказала Эсме. «Надеюсь, вы вернетесь с войны, сохранив способность функционировать нормально».
Профессор Гордон, почему именно Селлинджер стал после войны, как вы сказали, культовым писателем?
Он воплотил в своих персонажах мечту о невинности, о душевной тонкости, и сделал это в период всеобщей нацеленности на успех и обогащение. а следовательно и на нравственную нетребовательность. Холден Колфилд стал именем нарицательным, как человек, обладающий тончайшим чутьем на то, что он называл «фонинес», то есть фальшь, искусственность, поза, самообман и самолюбование. И его герой был готов на все – бросить школу, лишиться привилегий, образования и материальной обеспеченности, стать психом с обывательской точки зрения, лишь бы сохранить вот эту, дарованную ему Богом, зоркость к правде. Америка легко забыла нравственный климат войны. Но Селлинджер с его военным опытом не хотел поддаваться суете. В его произведениях нет абсолютно никаких политических подтекстов, но его герои всегда находятся в упрямой, хотя и не демонстративной, оппозиции к власть придержащим, включая власть принятых мнений. И если эта власть слишком давит на героя, он бежит от нее. В этом смысле у Холдена Колфилда есть замечательные предшественники в американской литературе. Гекльберри Финн в XIX веке и герой Хемингуэя Джейк Барнс в XX. Когда Геку становилось невмоготу в тесных рамках общественных установлений, он бежал на реку, в лес, в места, еще не обжитые людьми. А хемингуэевский Барнс уезжал за границу, во Францию. Но необжитых земель больше нет. За граница подростку недоступна, и Холдену Колфилду некуда уйти, кроме как уйти в себя.
Мы уже знаем о популярности Селлинджера среди читателей в Америке. А как литературные критики встретили появление нового классика в 50-х годах?
Самые взыскательные критики признали литературную оригинальность, аутентичность работ молодого автора. Многие отметили трогательность текстов Селлинджера. Хотя наиболее элитарных критиков отвращало то, что Селлинджер всем нравится. Снобам всегда подозрительно, если не отвратительно, популярность. Селлинджер мастерски использовал разговорный язык своего времени. Это, кстати, тоже роднит роман «Над пропастью во ржи» с марктвеновским Гекльберри Финном. Холден Колфилд выражает себя своим собственным языком, представляющим собой смесь ярости и детской невинности. Именно в этом языке особое обаяние Селлинджера. Он писатель с хорошим ухом, как мы говорим, создатель диалогов и монологов, которые читатели помнят наизусть и цитируют в разговорах.
Один из них произошел в такси.
Я разговаривал с водителем. Звали его Горвиц. «Слушайте, Горвиц, — говорю, — вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке у южного выхода? Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Ну, знаю, что. Видели там утки плавают весной и летом? Вы случайно не знаете, куда они деваются зимой? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их? Или они сами улетают куда-нибудь на юг?» Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя в общем ничего. «Почем я знаю, черт возьми, — говорит. За каким чертом мне знать всякие глупости?» «Да вы не обижаетесь, — говорю. Видно было, что он ужасно обиделся. А кто обижается? Никто не обижается». Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит. «Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все». «Так это большая разница, — говорю. То рыбы». «Где тут разница? Где? Никакой разницы нет, — говорит Горвиц. И по голосу слышно, что он сердится. «Господи боже ты мой! Да рыбам зимой еще хуже, чем уткам! Вы думаете головой, господи боже!» Я помолчал, потом говорю. «Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются?» Тут он как обернется, да как заорет на меня. «То есть как это, что рыбы делают? Сидят себе там, и все!» «Но не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют?» «А кто сказал, что не чувствуют?» «Никто и не говорил, что они не чувствуют!» — крикнул Горвиц. Он так нервничал, я даже боялся, как бы он не налетел на столб. «Да они живут в самом льду, понятно? Они от природы такие, черт возьми, вмерзают в лед на всю зиму, понятно?» «А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду?» «Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь, у них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?» «Угу». Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет к черту машину. Когда я вышел около Эрни и расплатился, старик Горвиц опять заговорил про рыб. «Слушайте, — говорит, — если бы вы были рыбой, неужели мать природа о вас не позаботилась бы? Уж не воображаете ли вы, что все рыбы дохнут, когда начинается зима?» «Нет, не дохнут, но...» «Ага, значит, не дохнут! — крикнул Горвиц и умчался, как сумасшедший. в жизни не видел таких раздражительных типов.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Молчание Селлинджера». Первый эфир 12 июня 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 31 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.